Рок-н-ролл футбол.
Ребятушки, привет! Это снова Рок-н-ролл футбол. Бьется за возможность еженедельно попадать в ваши уши. Так же мощно, как команда Самары бьется за своего все еще действующего тренера Осинькина. И я приветствую моего постоянного партнера и сведущего Владимира Ардаева. Владимир Физкульт, привет тебе!
Да, всем большой привет. Привет тебе, Олежка. Вот. Сейчас все обсудим, что у нас происходит.
Сегодня по большей части будем говорить про футбол отечественный, российскую премьер-лигу, но заглянем, конечно же, и в Европу. Интересную очень тему для вас приготовили, касающуюся трансферов и возможным проблемам с законами Евросоюза. Ну, также в конце поговорим про Влада 4, в том числе.
Да, мы недавно вспоминали и часто, да, упоминаем, но...
Частенько, да, мы заводим речь о том, что молодая аудитория со скрипом привлекается на футбол. Вот вышел большое исследование sports.ru на эту тему про инфлюенсеров, хедлайнеров, блогеров и все такое. Но это в самом конце. А начнем, наверное, давай с самой горячей и животрепещущей темы. В минувшие выходные случилось так называемое братское дерби, столичное между клубами «Динамо» и «ЦСКА». Но протекало и закончилось совсем не по-братски. И ничьи не случилось, хотя к этому были по счету все предпосылки, но ни в коем случае не по игре. Что произошло? Давай про это проговорим. Ну, вот если вначале я такой панч выдал, что крылья Советов бьются реально за своего тренера, вплоть до того, что там номер губернатора нашел капитан команды крылья Советов и губернатору чуть ли не стрелку забил, а то вот здесь вот непосвященному зрителю со стороны могло показаться, что игроки чуть ли не сливают тренера. Ну, возможно, это привлечение, это не так, но это просто чудовищная игра в обороне в первом тайме. От разгрома, наверное, спас только Андрей Лунёв и новый персонаж нашего футбола Гуэрапа, который, если так же дальше продолжит пороть моменты, то...
Да, Николич очень нервничал, когда Гуэрапа там
попадает. Но, заметьте, он не заменил его, то есть Мусаева выпустил, напрашивался как бы замена Гуэрапа, но почему-то последний уверил, что он тоже пригодится на поле. Ну, короче, если будет дальше так пороть моменты, то... какую-нибудь обидную кличку ему придумают, я думаю, наши фанаты, прессы острослова, Гуэрапа, куриная лапа, не знаю.
Но у него имя Саул, Сауль, вот он обсаулился по полной вчера.
Да, но Личко тоже, вот как мы видим, любитель такого вида спорта, как наступать на те же грабли, на которые уже
наступал. И не раз, и не два, и не три.
Подчеркну. Ну, скажем так, да, команда, ну, имеет не самый маленький бюджет, участвует в чемпионской гонке, претендует на чемпионство, но вот как-то в организации игры в обороне раз от раза все веселее и веселее. То есть был, ну, натуральным образом, как будто никто не знал, как играть действительно Николич, что ЦСКА отдает мяч и начинает ловить на контратаках, что у них есть мастера разрезать между линиями. Ну, как будто Динамо...
Это еще Пьянича не было в старте. Если был бы Пьянич в старте в своей лучшей форме, представьте, сколько бы еще могло быть больше моментов в ЦСКА.
Ну, Пьянич, да, с учетом, что 2 месяца вообще не играл в футбол, наверное, в лучшую форму. Пожелаем, конечно, чтобы он пришел. Это будет действительно украшением нашего чемпионата. Но пока вышел там в конце, насколько, на 10-12 минут. Разминали его очень перед этим долго. Буквально там VIP-массажер.
Ну да.
Массажист.
Адаптировали к такой погоде не очень приятной. К ливню, который там...
Это, знаете ли, еще не конец ноября и даже не декабря.
Собственно, знал. Да, все впереди у него, 100%.
Ну, в общем, что происходит с «Динамо»? Вот, видимо, раз за разом провал в обороне. После матча на пресс-конференциях Личко прям высекает своих игроков раз за разом. Но, опять же, не всех. А почему-то только обладателей заветного паспорта с 2 орлами. Гафин все чаще и чаще появляется в прессе тоже. То голами дешевыми обозвал в прошлом или одном из прошлых матчей пропущенный. В этот раз,
да,
с катастрофой он все это в первом тайме происходящее заглавил, в общем, какое-то напряжение в воздухе начинает витать. Не хочу казаться какой-то желтой прессой или вот этими вот ребятами, которые якобы все знают лучше всех, а потом выясняется, что все пошло не так. Есть такие в Телеграме, да, товарищи. Но нет ли вот лично у тебя ощущения, что где-то ближе к зиме отличный человек и прекрасный спикер Марцел Личко, что уедет встречать Рождество в родную Чехию с хорошей неустойкой?
Ну, ты знаешь, мое настроение, ты почувствовал, как оно на этой неделе изменилось. Ты знал, как я раньше к нему относился. Нет, как к человеку мы все к нему хорошо относимся, но, грубо говоря, все это долгое время я скажем так, подсвечивал его плюсы в надежде, что минусы, которые были, они не то чтобы прям разрешаться, потому что полностью они не могут разрешиться. Ну, такой вот личка-тренер, у него все поставлено на атаку. Ждать, что он вам тут вдруг станет в оборону играть, нет. Но когда совсем не решаются те болевые точки, которые есть у команды, это, к сожалению, о многом говорит. Это просто говорит о профиле его тренерском. То есть он с таким футболом может работать в Оренбурге, он может в Акроне работать. И чувствовать себя замечательно на восьмом, на девятом месте. Когда ты в топ-клубе, топ-клуб подразумевает сама его суть, что он борется за трофеи, за высокие достижения. Высокие достижения с такими разрывами, как были вчера в матче с ЦСКА, ну, это невозможно почти. Либо должна сложиться такая история, как в прошлом сезоне, когда все топ-клубы теряли очки, и кто-то этим пользовался. Но даже «Динамо» и здесь не воспользовалось. 25 мая для болельщиков «Динамо» тяжелый, тяжелая в истории будет вещь. Ну, мне понравилось тезис Гафина, что мы будем ориентировать тренерский штаб на изменения. А каким образом он собирается как руководитель? Ну, то, что он постоянно высказывает недовольство организации игры в обороне, точнее, тем, что этой организации как с момента прихода Лички не было, так и нету этой организации. Но он это говорит, а что-то меняется? Нет. Просто я на этой неделе, ты помнишь мою реакцию после матча «Спартака», вчера как бы это просто как максимальное дополнение, ну, я для себя сделал очевидный вывод, вот, что, ну, Личко как тренер меняться не будет. Соответственно, «Динамо» будет топтаться на месте, оно не будет развиваться, потому что потолок достигнут. То есть то, что команда хорошая может показывать, она уже показывала. Все ее плюсы в плане атаки, они видны. Но в этом сезоне команда стала много не реализовывать. То есть принцип «забьем мы больше, чем пропустим», он больше не работает. Потому что соперники тоже перестали прощать, и они теперь наказывают. То есть команда, она не то, что прям вот стала бесконечно много пропускать, но она все-таки стала пропускать. Если в прошлом сезоне там соперник атакует, но у него вот не залетает, не залетает. «Динамо» забивает и побеждает, набирает свои очки. Особенно, когда по весне в этой гонке это было. То сейчас соперник наказывает, и «Динамо» уже далеко не всегда с этим справляется. Либо матч уходит в ничью, либо «Динамо» проигрывает. Вот. И как бы и получается уже вот даже длинные цепочки побед не выстраиваются. То есть получается все время где-то теряются очки, и, соответственно, в плане результата команда топчется на одном месте. Ну, для меня очевидно, что как бы развития не будет. Да, я скажу, я болельщик, я живой человек, я наивно верил, что все-таки какая-то работа над ошибками будет проводиться, соответственно, их будет меньше. Но то, что я вчера увидел, я видеть больше не хочу. А я вчера это видел вживую. Большинство болельщиков, слава богу, это по телевизору видели. Ну, да, нейтральные это зрители, как бы им-то, ну, в целом, по барабану, но я думаю, даже им это изумление вызвало, как команда такого уровня может такое столько допускать, столько. Да, ЦСКА команда хорошая, но ЦСКА не команда на 5 голов сильнее «Динамо». Она примерно одинакового состава команды. То есть, ну, как бы, должно было же быть какая-то борьба, но в первом тайме этого не было. Ну, и, соответственно, и комментарии Лички, что там, ожидал по-другому сыграть, команда не вышла на первый тайм. У него это часто эти комментарии в этом сезоне. А, собственно, а что ты делаешь для того, чтобы команда выходила нормально? Почему команда играет отрезками? Почему она позволяет себе выключаться, как во многих матчах? Почему она позволяет себе не выходить на один тайм и только после того, как ты там, я не знаю, покричишь, она побежит вперед? Не очень понятно.
Не будем как забегать вперед, но, предположим, вот если случится так, вот в том ключе, про который мы сейчас вели речь, вот сегодня вышло как раз интервью бывшего спортивного директора Оренбурга Андреева. Про Оренбург мы чуть попозже поговорим, но вот одна цитата. То, что после ухода Лички остались игроки, которые покупались под него. И это стало определенной проблемой. То есть игроков брали под Марцелла, получили эффект, Марцелл ушел, и случилась проблема.
Ты очень правильное место копаешь.
Да,
вот... Я понимаю, о чем ты уже хочешь меня спросить, и...
Если все-таки пойдет история по такому развитию, и в «Динамо» тоже сейчас есть определенный подбор игроков, которые нравятся Личке, из определенных регионов, латиноса, да, они играют за свои сборные, сейчас вот как раз перерыв на сборную, многие разъедутся. То есть, как бы, игроки топовые, но вот в той конфигурации, в той сборке, сможет ли какой-то другой тренер вот так вот сходу разобраться и найти на них, не хочется говорить, управу, но это определенная проблема в любой команде, когда там много, условно, бразильцев собирается или много аргентинцев, здесь вот такая солянка сборная, но характер, темперамент одинаковый у всех у игроков из Латинской Америки. То есть кто, есть ли вот на примете кто-то, кто может обуздать вот это вот сложное хозяйство, угу. Или же команде придется сложное трансферное окно проводить и как-то разгружать состав, переориентировать вектор.
Вот это бомба замедленного действия, то, что любовь Лички к игрокам из Латинской Америки слишком большая, она теперь аукается. Потому что еще как бы дополнительные все истории к общекомандным проблемам, там, к тому, что команда выключается, там не борется, все. Главные хедлайнеры в ней – игроки из Латинской Америки. Они в последнее время стали себе просто откровенно позволять, простите меня, пинать болт на поле. Ну, я уж, слава богу, без какой-то нецензурной лексики. Вот, пинать болт на поле. И они сами по себе, они сами себя определяют. Когда они хотят, они включаются. Когда не хотят, выключаются. И, Личка в этом плане для них тоже не авторитет. И это проблема, это со всеми тренерами проблема. И я не знаю ни одного тренера, кто смог бы, пришел бы и смог бы их именно вправить так, чтобы они заткнулись и послушно начали работать. Потому что я вот представляю тренера с условным характером Черчесова, тренер с условным характером Черчесова придет и заставит их бегать по кругу на базе. Вот и все, и их команде просто не будет. Федотов тоже не смог долго терпеть Караскаля. Он терпел, но на этом все закончилось. Личка всегда считался человеком, который создает вокруг этих латинских футболистов атмосферу, поэтому они с ним классно работают. Но они к нему сели на шею, как в целом и вся команда. Они знают, что Личка нормально не отругает, Личка нормально не спросит за результат, Личка не прививает ответственности. Но Личка создал такую атмосферу, что вот он прям, что по сути пылинки сдавал, да, с латинских футболистов. Ну, не зря же появлялись новости, которые я подтверждал, что русские игроки имели вопросы к Личке, к таким двойным стандартам. Почему там, где русский ошибается, и Личка его посадит на скамейку, а там, где Караскаль ошибется, он в следующем матче играет 90 минут. То же самое и в этом сезоне продолжается. Многие вспоминают начало сезона, когда там защитник Лепский на первых турах играл. Вроде команда даже понадежнее в обороне действовала. Где теперь Лепский? Как вернулись там Бальбуэна, Фернандес, Маричаль? Теперь они играют. Что делает Маричаль в матче с Спартаком? По сути, приносит победу Спартаку. Вот. через несколько дней он накосячив, что делает? Он выходит с ЦСКА. И опять же тоже становится участником пропущенного мяча победного от ЦСКА. То есть это мина замедленного действия. Лички. То есть личку поддержали, ему купили этих футболистов. Личка же в данном случае он не скрывал, он объяснял, почему ему проще, приятнее работать с латинские футболисты ориентированы на атаку, как он говорит. То есть они все время, получая мяч, смотрят вперед, сканируют поле, уже думают о том, как развивать атаку. А русский, как говорил Марцев, ну в целом это как бы не лишено реальности. Принимает мяч, начинает еще полминуты думать, потом отдаст обратно вратарю, боится рисковать. Вот ему нравится, что латинские футболисты. Но ну, во всем должна быть мера. Вот. История с Личкой показывает, что даже в нем, ну, то есть, что во всем должна быть мера. Вот я увлекался, я был, скажем так, в восторге от его авантюрного футбола. Теперь я понимаю, что нужно все-таки поспокойнее на тормозах быть. Все-таки должна быть хотя бы какая-то базовая организация игры в обороне. Ее нету, ее не будет. Так же и здесь. Нельзя было переполнять состав латинским футболистом. Теперь это мина замедленного действия. Следующий тренер... Ну, я боюсь, следующий тренер просто скажет, что мне часть этих игроков не нужна, продавайте, потому что я здесь... Ну, я не знаю, как по-другому здесь действовать. То, что кто-то сможет вернуть, править им мозги, ну, на короткой дистанции, да, может прийти тренер, наладить отношения, но потом все повторится. Они в какой-то момент станут неуправляемы, и как бы это станет проблемой для коллектива. Вот. То же самое, ты вот привел пример, в Оренбурге случилось. Но разгребал это уже даже не Личко, а его сменщики и Рошек, и этот Деграсси, который вот тоже, который вот, собственно говоря, покинул свой пост. То есть это проблема огромная, но, скажем так, расплачивается за это не Личко, ну, а как он может расплачиваться деньгами, что ему предъявишь? Ну, вот он понабрал, под него взяли футболистов, ну, но это проблема, и ты ее очень верно подсветил, как ее решать, вопрос вопросов.
Давай, наверное, и про армейцев тоже немного поговорим.
Конечно.
Для них «Динамо» последние годы был очень неудобным соперником. И по-прежнему остались видны проблемы с реализацией. Да, еще раз привет Куэрапа. Но вот в остальных компонентах команда очень заметно прибавила. Это видно даже без метрик, невооруженным глазом. И долгое время, вот мы про это тоже говорили, что армейцы в важных встречах не могли забивать удерживать победный счет на последних минутах матча. Очень много очков теряли в концовках. Весь прошлый сезон эта проблема преследовала команду. И в начале этого тоже чемпионата, когда дважды уступили Краснодару, потерпели поражение в очных встречах с Локо, с Зенитом. Ну, вот здесь какая-то тоже новая такая модель, что ли, нащупалась. Обрисовался новый костяк. Файзулаев, Обляков, Кисляк, Сделар. Такой очень достаточно хороший матч по качеству провели. И как-то, что ли, что-то поменялось в ЦСКА в лучшую сторону. Вот в чем ты видишь причину? Это именно тренерская работа или же стечение обстоятельств?
Не, ну, тренерская работа точно должна была быть, потому что мы говорили именно в случае с ЦСКА о том, что Николич... Может быть, как тренер не лучше Федотова, но точно не хуже. То есть, как бы, хуже точно не могло стать. Лучше, но, видимо, потихонечку лучше становится. То есть, все-таки какое-то... Понятно, там у ЦСКА огромные проблемы, но все-таки какое-то усиление все-таки ЦСКА получило. Какие-то там еще... Там, Бистрович вернулся из аренды, еще кто-то из аренды вернулся. Но хотя бы на скамейке кто-то есть, кто может даже вот на 10 минут выйти. Вот. Возможно, немножко поменяли работу физподготовки в каких-то таких вещах, и меньше травм стало. У Федотова же огромное количество травм было бесконечных. Плюс к этой мелкой обойме. Возможно, вот тут есть, кроется улучшение именно вот в физработе, что команда меньше травм стала получать, соответственно, есть ресурс для того, чтобы поддерживать во время всего матча тонус, темп, там, чтобы подменять игроков. Вот. Ну и главное, ну, естественно, Николич. Федотов все-таки, несмотря на то, что играл в схему с тремя центральными защитниками, он не тренер прям-таки оборонительный. То есть, да, в зависимости от условий ему приходилось часто играть в ЦСКА от обороны, но это вот в последний сезон, в первый сезон, допустим, пока у него тот же Караскаль был, это вполне себе быстро бегающая команда была, очень агрессивная. В втором сезоне тоже много прессинга было, то есть команда задыхалась как раз потому, что она много прессинга использовала, у нее обойма была маленькая, она вот к концу матча задыхалась и пропускала. Николич же ЦСКА наименее прессингующая команда, то есть Николич не заставляет футболистов тратить силы на отбор мяча высоко, они наоборот низко встречают, и как пружина полетели, они вот как такая вот пружина прям распрямляющаяся. Им в этом плане, ну, проще, больше сил остается. И самое главное, оборона тоже плюс-минус зацементирована. То есть, опять же, три центральных при обороне, эти два, Келвин и кто, Мойзес? Ну, Мойзес, да, допустим. Или там Гаич, неважно. Конечно же, Круговой. Как же я забыл про Кругового. Келвин и Круговой. Они
да,
бегут...
Данил Круговой.
Да. Они бегают в атаку, у них и возвращаются при обороне, становится такой надежной пятеркой, которую очень сложно пробить. То есть команда очень... Ну... Николич вот, начал с самого для себя главного, с обороны, чтобы она вот стала такой непробиваемой стеной. И, по сути... В последних матчах у ЦСКА все в этом плане и правда хорошо. В последних матчах они, получается, в шести последних матчах они пропустили всего три мяча в чемпионате. При этом они с «Зенитом» играли, и с «Рубином», и вот с «Динамо». То есть большой прогресс сделан. Вот. Это, опять же, вот ЦСКА повезло, что попалось такое вот «Динамо», которое еще на удивление не особо-то подготовило к сопернику. Это тоже для меня абсолютный нонсенс. Вот. И поэтому получилось зрелищно у ЦСКА. Конечно, если ЦСКА не такой открытый соперник попадется, это, конечно, будет не такой зрелищный футбол, но, с другой стороны, опять же, ну, Николич ищет баланс. Потом все понимают, что он будет менять эту схему с тремя защитниками. Вот вчера, как раз, когда он сделал вот эти замены, там, за 15 минут до конца, он перестроил команду там на 4 защитника с двумя нападающими. Ну, возможно, презентовал свои какие-то задумки, которые он будет зимой делать. Он просто честно сказал, что сейчас нет времени перестраивать схему, потому что не получается даже вот в недельном режиме из-за того, что матчи Кубка постоянно наслаивались, плюс эти перерывы на сборные, когда там часть футболистов уезжает, и тоже это трансформировать схему очень опасная затея. Вот, возможно, как бы еще ресурс, скорее всего, еще будет в улучшении, когда Николич перейдет в схему там с четырьмя, наверное, защитниками, возможно, это будет его любимый ромб, но учитывая его первый опыт в «Локомотиве», к ромбу тоже стали привыкать, возможно, это какая-то новая будет вариация, опять же. Посмотрим, поэтому, да, у ЦСКА есть ресурсы для улучшений. Самое главное, вот появился Пьянич, опять же, игрок, управляющий игрой. Когда его внедрят, когда поменяют схему в зимний перерыв, возможно, ЦСКА вообще, может быть, мы увидим команду, как бы вариацию футбола Николича, даже комбинационный какой-то. Почему нет? Вот. Ну, опять же, пример Николича, это пример того, что ну, без организации все-таки никуда. И заниматься уж совсем открытым авантюризмом, чем Личко на ЦСКА, когда он оставил одного профильного опорника на всю вот эту ЦСКовскую братью, но и выпустив трех атакующих полузащитников. Но это смертоубийство, причем абсолютно осознанное, но вот и получил, ну, как бы, ну, пускай... Пускай дальше занимается в другом месте этим. Вот, вот и все. Поэтому ЦСКА молодцы. И абсолютно заслуженно вчера дожали. Мне было бы даже, вот, честно, обидно, что по такому матчу бы они не выиграли, потому что, ну, мне было стыдно, да, на своих смотреть. А ЦСКА заслуженно взял, дожал соперника. И самое главное, Динамо вроде в начале тайма там успокоило игру, у ЦСКА уже не получалось много из того, что было в первом тайме, но сравняв счет, Динамо ни одного момента не создало. Она как бы не пыталась выиграть, она, да, там двигала как-то мяч, но это все равно было очень долго, неудача. То есть какой был план у Динамо вчера, непонятно, а у ЦСКА он был известен еще давным-давно. Ну, просто понятно и четко. Вот и за счет этого выиграли.
Ну что ж, если эти тренерские перестановки, про которые мы так вот намекали еще, возможно, не случатся, возможно, и случатся в будущем, то на этой неделе, не считая ситуации с Осинькиным и крыльями советов, которые мы достаточно подробно разбирали в прошлом выпуске, пока на момент записи никакой определенности нету, открыт новый персонаж, губернатор Самарской области, который вроде как по тормозам ударил, но как вот мы с Владимиром считаем, обсуждали за эфиром, скорее всего, вопрос все равно решенный, просто сейчас, чтобы не гневать общественность, немножко притормозят, подождут более удобный случай, когда какие-то осечки у команды случатся и свое задуманное реализуют. Но из тех тренерских перестановок, которые уже точно можно озвучить, это 100% новый тренер в Оренбурге, выпускник Академии Каменшоу Владимир Слишкович. Да, вот шутки шутками, а лучшая тренерская академия оказывается в стране в Камен-шоу. Вот, считай, начиная там со Спартака Гогниева, Слуцкий, он вообще в международное турне отправился. И вот теперь сразу двоих экспертов забирают. Слишкович в Оренбург, об этом уже объявлено официально. И, ну, практически уже решен вопрос. Осталось только дождаться, наверное, пресс-релиза и официального...
Ну да, я думаю, это со дня на день. Просто сейчас перерыв на сборной, поэтому нет надобности безумно торопиться.
Да, Виктор Гончаренко отправляется в город, где, согласно слогану этого города, самые красивые закаты, в город Нижний Новгород, возглавить команду, озаглавленную титульным букмекерским спонсором в Паринен. Виктор Гончаренко, скорее всего, приедет в ближайшее время. Команды сейчас немножко, скажем так, разные ситуации, если смотреть по местам, но если вот по абсолютному отрыву, не так уж и далеко друг от друга. Оренбург на 15 месте в зоне прямого вылета, ниже только Ахмат. Но мы-то знаем с вами, что Ахмат вряд ли вылетит. Операция «Домкрат», наверное, уже где-то тоже планировалась. А Нижний Новгород балансирует с 11 очками между 10 и 12 местом. Ну, вот здесь вот вся компашка внизу. Химки, Факел, Динамо Махачкала, Крылья к ним прибились, да и Ростов с тренером сборной Владимир... Господи, я тебя уже в тренер сборной прочу, видишь, вот Валерием Карпиным.
Да, мне очень лестно, но...
Недалеко ушел. Ну, а чем тебе не работа мечты? Вот видишь, в это окно даже играть ни с кем не нужно. Просто сидим
на Вагоске. Приехать на сбор, да, в спортивном зале покачать железо, конечно.
Наслаждайся чудесной подмосковной погодой.
Да, из окна смотреть на дождь в Новогорске. Ну, вообще.
Слушать пачку песен группы ДДТ про осень. Чем не работа мечты, да. Ну ладно, не будем злословить, такие уж нынче времена у нашей сборной, но ни с кем она не играет. В средней перспективе пока будет открытая тренировка для фанатов, скорее всего. Ну давай вот поговорим, наверное, в совокупности обо всей вот этой нижней части турнира.
Да, мы давно на нее не обращали внимания, все как-то больше про верхнюю часть, но наши обитатели снизов тоже пыжатся, пытаются...
Кто живет,
борется, играют. Не
океана. В общем, даст ли какой-то буст Оренбургу и Паринен новая кровь, новые тренеры, и кто вот в данный момент главный, скажем так, претендент на вылет. Ну, я так кратенько вот свое резюме дам. Очень, кстати, удивил Акрон. Вот реально, то, что считался он... Сильно состав не обновился после выхода в Премьер-лигу. Мы знаем, что случается с такими командами. Но респект руководству от Акрона, респект тренеру.
Ну, то, да, и все-таки там такая достаточно нетривиальная селекция. Вроде как спортивный директор просто заканчивал частные курсы спортивные, просто ему доверились. Но там неплохих парочку легионеров взяли, которые очень, даже троечку, которые помогают, да, взяли Дзюбу, видимо, для поднятия духа. Вот, оставили таких хороших, талантливых, играющих ребят, потому что Акрон все-таки старается стилистически играть, а не просто там на результат.
Да, да, вот я как раз про это говорю, что, условно, если вот ребенок включит Динамо Махачкала в матч, вряд ли у него какая-то любовь к футболу, как к смыслу жизни, воспылает, а Акрон, он играет лихо, задорно, действительно играет в футбол и способен вот зарядить каким-то вот... влюбить в себя, скажем так, вот за это однозначно респект, как бы не сложилось в дальнейшем.
Ну, я думаю, Акрон и есть самое главное именно из вот этой нижней части, хорошо, второй восьмерки, если так угодно, команд, это, наверное, есть сейчас главное. Позитивное открытие, потому что, ну, естественно, прогнозировали, что Акрон будет бороться за выживание, но пока у него вполне себе получается подниматься наверх. Но как бы все быстро меняется. Посмотрим, конечно, что будет дальше, но на данный момент это вот самый по игре привлекательный. Вот стало набирать результат. Вот. Есть когорта крепких команд, которые стараются бороться, как та же Махачкала. Просто у Махачкалы, конечно, даже ну, возможности не те, как у того же Акрона. Вот. Ну, тоже стараются, насколько могут. То есть стараются там за счет надежной обороны, мало пропускают. Тоже неплохо. Там нескольких ребят неплохих открыли для премьер-лиги. Там Валентин Пальцев, который в сборную вызывается. Давид Волк, вот вратарь, который один из лидеров по отраженным ударам. То есть тоже есть свои открытия, но, давай, наверное, правильнее говорить, давай начнем все-таки с Оренбурга и Нижнего. Ты про это спросил.
Ну, да. Вот Оренбург, Владимир Слишкович, что мы вообще знаем о нем? Ну, вот его тот отрезок, который он тренировал «Спартак», между прочим, человек не потерпел ни одного поражения в российской премьер-лиге. Ну, я думаю, за этим не заржавеет. Скоро уже...
Ну да, наверное, скоро почует вкус проигрыша, но надо, тут еще надо дополнить, что мы об интересе Оренбурга к Слишковичу, грубо говоря, узнали там в начале прошлой недели, но к концу недели ситуация изменилась, и он мог вообще не в Оренбург пойти, когда, казалось, уже все договоренности достигнуты. Ну, не, да, там не в начале, там же был кубок, вот после кубка убрали деаграссию и написали, что, и все стали писать, что все уже со Слишковичем почти договорились, но вдруг в конце недели вылез пари НН, и вдруг чуть не перебил предложение за Слишковича, хотя казалось, что Нижний Новгород уже тоже ведет Гончаренко, об этом писалось, но вроде как почти перебили предложение, Слишкович уже вроде как собирался в Нижний Новгород, но потом как-то ситуацию переиграли, видимо, ну, он человек, ну, все-таки у него были договоренности уже с руководством, наверное, решил все-таки, ну, некрасиво, да, эти договоренности нарушать, и все-таки поехал в Оренбург, но тут еще забавно в том, что в штабе парень НН работает, это он не помощник там бывшего тренера, он именно как клубный работник, это бывший черногорский футболист Мадан Касчелан, а у него жена уже достаточно известный агент, который работает вот с такими клубами, грубо говоря, второй восьмерки, в первом дивизионе имеет много клиентов. И до последнего времени ее клиентом был Слишкович. Возможно, не видится какая-то взаимосвязь и в этом, почему Нижний Новгород так быстро пытался перехватить и чуть это не сделал Слишковича у Оренбурга. Вот, но сегодня жена Касчелана заявила, что работа со Слишковичем у нее закончилась. Возможно, этот случай повлиял, когда все-таки он пошел не к ее мужу в штаб возглавлять, а пошел в Оренбург. Ну, давай про Оренбург. Оренбург достаточно себе стилистическая команда. Этот стиль был заложен Марцелом Личкой. большим креном в трансферной политике, опять же, в сторону латинских футболистов. Как только Личко ушел, уже стали все-таки смотреть не только на латинский рынок. Тут футболисты из Ирана появились, и из Турции. Эмерджан Гюрлюк, молодой талантливый парень, и еще ребята. И другие футболисты, которые как бы не относятся прям-таки к латинскому рынку. И сменщик Лички сначала Ерошек, потом Деграсси. Стилистически тоже клуб пытался какую-то преемственность держать, чтобы команда старалась там играть тоже в атаку комбинационно. Вот, если у Ерошек ну, совсем не получилось, Деграсси сначала вроде как все-таки постарался, чтобы команда понадежнее в обороне действовала, но потом тоже как бы стал тоже крен больше в атаку делать на быстрых таких забросах, тоже лететь вперед. То есть, ну, такая прям очень стала похожа прям на стиль Лички. Они, конечно, в Беларуси пересекались, но так, ну, в одном клубе, но Деграсси там за Академию отвечал, Личко был главным в Бресте, в Динамо Бресте. Вот. Я не просто это говорю, это я не к тому, что там Деграсси как-то передался дух Лички. Нет, они вот прям таки вместе, в связке, ну, не работали. Вот. Ну, в этом сезоне, ну, в целом, за год работы Деграсси команда была нестабильна. Она выглядела привлекательно, но в плане результата очень часто Оренбург, конечно, терял очки, проигрывал, упускал положительный результат. Они хороший сделали спринт весной, который им позволил еще до последнего тура даже без стыков обойтись. Вот. Но в начале этого сезона, обыграв «Спартак», дальше, как отрезало, больше ни одной победы в премьер-лиге не было. Хотя, казалось, такой мощный матч выдали против «Спартака», казалось, что сейчас команда вот как раз и будет вот этой... Вот, ну, не открытием, слушайте, уже какой сезон команда играет в премьер-лиге, но просто будет радовать, да, где-то, грубо говоря, на уровне там 9-10 места. Но нет, дальше вот пошла вот эта нестабильность, ничьи, поражения обидные, там вот особенно в середине августа, когда Ростову проиграли на их стадионе, ведя 2-0, проиграли, на последней минуте еще и третий мяч пропустили. Вот, это, конечно, по команде, наверное, ударило. Вот. Ну, решение закономерное, надо исправлять ситуацию, то есть просто нужны изменения, и как раз Слишкович это вот как бы такое сильное изменение, потому что очевидно, что мы знаем о Слишковиче. Мы о нем мало знаем, но потому какой «Спартак» был при нем там эти два месяца, когда он там 10 матчей отработал, вот, «Спартак» стал более прагматичный, более компактный по сравнению с «Абаскалем». И мы подозреваем, что Слишковичу на начальном этапе работы, вот он с этого начинает, опять же. Возможно, он в целом такой вот, ну, вот такой, как Николич, да, грубо говоря. Ну, какой-то вот близкий профиль. Вот, и у него такое видение футбола. Поэтому мы подозреваем, что Оренбург будет командой такой вот компактной, ставящей на оборону, соответственно, вот... такой залихватский футбол, который у них был. Даже, ну, про Личку мы уж вообще не говорим, а даже вот про Деграсси. Вот, его на этих парах не будет, но Оренбургу нужен результат. Ему нужно подниматься, соответственно, на первых парах точно Слишкович должен помочь такой роли пожарника выступить. А вот какой будет следующий, как бы, шаг, какое вот будет следующее движение, вот это интересно. Будем смотреть, вот. С другой стороны, опять же, когда ты находишься в зоне вылета, борешься за выживание, очень рискованно все-таки делать всю ставку на атакующий футбол, поэтому умение бороться, цепляться за результат, зарабатывать очки, это то, что должно помочь Оренбургу. С другой стороны, у Слишковича тренерский опыт не особо большой. Вот, и сможет ли он в рамках премьер-лиги уже полноценно, получив свой проект новый, клубный, сможет ли он себя проявить? Ну, посмотрим. С другой стороны, он много лет живет в России. Он конечно, с акцентом, но в целом очень хорошо разговаривают по-русски. Вполне себе, ну, прям, может, не в 100% совершенстве, но почти в совершенстве.
Ну, вот. И да, вот и его образ, такой мужик с бородой, с интересным голосом, с акцентом. Я знаю еще одно место, куда можно было бы ему пойти, если бы не срослось ни с Нижним Новгородом, ни с Оренбургом. Там, мне кажется, на Радио Рекорд MC Вспышкин вот вполне он мог анимировать на их фестивалях.
Да, недавно. Недавно вспоминали MC Вспышкина. У него годовщина вроде как была. Ну, в общем, да, мог бы, но попробует свой первый опыт. Пожелаем удачи. Почему нет? В целом, ну, как, опять же, как человек, он, опять же, тоже, вот как Марца Уличка, вызывает положительные эмоции. Вот. Чисто вот для, как нейтральный зритель, для премьер-лиги было бы хорошо, если бы у Слишковича получилось, потому что если не получится, мы опять услышим эти разговоры, которые сейчас поднимаются, там Газаев, там еще Гершкович, вот, и опять Газаев. Слышал, на днях вышли, что нашим тренерам не дают работать, опять привозят гастарбайтеров непонятных туда-сюда. Вот, в этой связи мне, конечно, хотелось бы, чтобы у Владимира получилось в Оренбурге, поэтому посмотрим. А по поводу пари НН, ну, тут ситуация... Слушайте, по спортивному кажется, что как будто бы прям-таки отставка и не нужна была. Просто другой вопрос, что мне кажется, в целом с момента прихода Ильича в конце того сезона и с этого у него какого-то, вот знаешь, коннекта не случилось с клубом, с командой, то есть как-то вот они друг другу не подошли, как вот пари НН чуть не свалился в первый дивизион с тем же Ильичем, который должен был, наоборот, улучшить результаты, исправить положение после Юрана. А они чуть не свалились, там были в одном матче от вылета. Мы не забываем, что в первом матче Тула их обыграла на их стадионе. Вот. Ну, остались, начали новый сезон, но тоже ни шатка, ни валка. Поражения, ничьи, редкие победы. Да, выиграли у прямых конкурентов, но в целом много пропускали, много позволяли. Вот. Да, в последних двух матчах вроде как 4 очка набрали. Кажется логически, что не может быть увольнения, но все-таки оно последовало, потому что, я думаю, это, ну, это уже давно было в воздухе. Многие говорят, что новый спортивный директор Удальцов с самого первого дня с лета пытался как бы создать все условия, чтобы Ильич ушел. Плюс он же очень хотел пригласить Кирилла Новикова, с которым они вместе в «Динамо» поработали. Вот, и явно там тоже готовилась под эту почву, но Кирилл Новиков, к сожалению, сам там не очень стабильно, или к счастью, с «Нефтехимиком» в первом дивизионе идет, и руководство клуба решило, что кто-то нужен посолиднее Нижнему Новгороду, вот, про Слишковича мы уже сказали, теперь вот второй в очереди Виктор Михайлович, который немножко отдохнул, конечно... Конечно, странная у него история получилась с «Уралом», я до сих пор не могу понять, как так вышло, что команда вот так вот свалилась в первый дивизион. Очень напоминает историю Слуцкого с Рубином. Но они и близкие друзья. Так вот как-то судьба. Возможно, Виктору Михайловичу просто нужно было в какой-то момент все-таки почувствовать и уйти из «Урала», чтобы какой-то импульс это решение дало команде. Она бы не вылетела. Вот. Пересидел. Вот. Виктор Михайлович очень эмоциональный, очень эмпатичный. Вот. Я вижу проблему у Гончаренко именно в этом, что он очень быстро выгорает, и вот в такой момент уже начинается кризис, который уже как бы не переломить. Вот в какой-то момент у него в Урале вот такая линия пошла, но он как бы пытается с этим кризисом бороться там не с тем, чтобы себя как-то отдохнуть, а наоборот он как бы это переносит на работу, пытается это исправить, но в работе это не получается. У него это было и в ЦСКА, когда мы помним, что в ковидный 20-й год летом он после поражения от «Зенита» убежал в Беларуси 5 дней, не отвечал на звонки. Потом у него был период в Краснодаре, где он там не отвечал на звонки. И Галицкому это надоело. Они его, сначала его помощников уволили, потом его через несколько дней. Тоже в зимний перерыв. Вот я вижу тут как бы вот именно вот ментальные проблемы Виктора Михайловича, которые могут негативно влиять в футбольном плане, но он доказывал, хороший специалист. К сожалению, накопилось несколько скажем так, провалов, из-за которых теперь его рассматривают клубы второго эшелона в нашем футболе, то есть он уже не рассматривается именно топ-клубами, хотя первая большая беспроигрышная серия с Уралом, наоборот, как будто бы его акция опять повысила, но потом вот случился второй уже полноценный для него сезон, который вот в это вылился. Ну, конечно, он придаст, опять же, структуры, вот, он тоже, он как раз вот тренер про такой вот, как бы, интерес в футбол. Сначала наладит оборону, потом займется атакой, будет стараться, чтобы команда все-таки старалась играть в привлекательный футбол. Не в авантюрный, не в ультраатакующий, не в ультраоборонительный, а такой вот с балансом между обороной и атакой. Вот. И если, опять же, коннект с командой у него все получится, я думаю, что с Пари НН все будет нормально на уровне там 11-10 места. Команда будет идти без каких-то высоких помыслов. Ну, потому что состав просто у Пари НН такой, какую-то странную, честно говоря, трансферную кампанию провели. Много привезли каких-то легионеров достаточно средненьких. Зачем они Нижнему Новгороду? Вот. Лучше было таких боевитых русских ребят оставлять, которые еще при Иране появились. Ну, не знаю, это их, опять же, политика. Вот, посмотрим. Вот. Ну, а из тех, кто еще там в этой группе команд выделяется, ну, про Крылья Совета мы говорили, про Ростов ты упомянул. У команды, да, кризис, но, слушайте, пока сам Валерий Карпин какого-то для себя решения в своей жизни не примет, просто, естественно, его никто трогать не будет, ну и как команда же не на вылет стоит, ну идет на 9-м месте, как бы. Кризисы есть, потом, может быть, будет хорошая серия. Вот. Просто в Ростове, конечно, потеряли мотивацию тот же Глебов, тот же Осипенко, которыми летнее трансферное окно интересовались. За Осипенко вообще приходил Краснодар, но Ростов отказался там за меньшие деньги продавать. Вот, как бы Осипенко потерял немножко мотивации вкупе с тем, что не работает аэропорт, и игроков, конечно, как сам говорил, Писяков, ушедший из Ростова, ну, конкретно ребят там уже под, ну, надоели вот эти вот переезды на автобусах, вот эта сложная логистика, конечно, это очень вносит неприятные коррективы в их жизнь уже 2 года подряд. Химки, ну, Химки, вы сами все понимаете, такая текучка футболистов, даже уже из-за этого выгнали Юсупова, выгнали Глушакова, которых брали, а зачем брали? Говорят, Юсупова убрали в противовес Тавалаеву, зачем это делать, ну, что это за вредительство, это какой-то детский сад. Глушакова зачем приглашали, если в итоге он даже в заявку уже перестал попадать, в итоге ему дали возможность играть в медиалиге, но вроде как заявки оставили, чтобы он в 30-м туре вышел на замену в матче с Спартаком и, как бы, по сути, попрощался с футболом. Что, зачем, для чего? Ну, взяли Артигу, команда 8 очков. В общем, мне кажется, перебор футболистов, разношерстных, разноплановых. Тут, мне кажется, даже... Ну, Артига, естественно, хочет какой-то испанский стиль привить, но у вас 8 защитников, там, по-моему, 6 защитников купили, Джикью взяли, который выходит на замену на 15 минут. Что, к чему вообще? Вот, какой-то абсолютный фарш, винегрет и все остальное. Ну, налицо продолжающийся бардак в Химках, связанный больше, очевидно, с владельцем клуба и не профессионалами, которые руководят клубом. Поэтому тут кого не приглашай тренером, я думаю, будет какая хочешь история. И опять же, уважающий себя тренер, скорее, мне кажется, бы отказывался от работы в Химках, но все хотят поработать в РПЛ, поэтому... Если Химки примут решение поменять Артигу, все равно найдутся те, кто захочет поработать, но, как бы, потом может в своем реноме оставить пробоину сильную после Химок. Факел, ну, Факел все то же самое, что и до этого. Команде очень сложно, у него, наверное, самый слабый состав в РПЛ, да, она там кусается, бодается, вот спасли матч с Махачкалой в последнем туре. Ну, я убежден, что команде, ну, не хватит вот этого ресурса. пяти братов, тоже не гений тренерского цеха, да тут просто сама по себе ситуация, и вот, постоянно пытаться давать импульс за счет увольнений, но вот пригласили Пятибратова, сильно ли это импульс дало, да нет. Команда просто объективно, ну, по составу ей очень сложно, поэтому я все-таки думаю, что «Факел» будет вот одной из тех команд, которая напрямую вылетит, хотя вроде новый стадион, там, клейщики, это все понятно, но футбольный процесс там тоже достаточно сложный, и опять же мы про руководство тоже говорили. Ахмат, ну, Ахмат не первый раз за все годы своего нахождения в премьер-лиге в такой сложной ситуации находится, все время как-то из этого выбирались, поэтому ну, серьезно ставить крест не получится, потому что в целом-то у Ахмата нормальный состав, точно не для последнего места, то есть вполне вырулить, я думаю, реально. Другой вопрос, что мне кажется, Ташуева все-таки надо брать под другие условия, под условия, когда тебе надо, когда ты себя более безопасно чувствуешь, и ты готов развивать комбинационный атакующий футбол. Сейчас Ахмату нужен был тренер-пожарник скорее. Но тренер и пожарник, как правило, это не на долгосрок, но в Ахмате, слушайте, за последние годы сколько смен, там тоже, как в «Факеле», два тренера за сезон стабильно может работать, поэтому я думаю, у Ахмата все будет нормально, просто, возможно, еще будет одна отставка у них в этом сезоне. Это тоже не удивление, да?
Не зарекайтесь. Да,
да. Про Махачкалу. Вот Махачкала для меня тоже. Вот Акрон и Махачкала для меня вот открытие из второй восьмерки. То есть Акрон в рамках своей идеологии развивается, а Махачкала в рамках своих возможностей. Она бодается, у нее хорошая оборона, у нее есть приятное открытие среди футболистов. Ну вот чувствуется почерк Гаджи-Гаджиева вполне себе. Единственное, конечно, газон ужасный в Махачкале, какой-то несовременный, и команды туда приезжают и мучаются, они играют в футбол. Вот. Наверное, для Махачкала это считает преимуществом своим, но не знаю. Как бы сами там, не дай бог, не поломались футболисты. А все остальное, как бы Махачкала молодцы, опять же, у них один из самых маленьких бюджетов, но они вот по-настоящему борются. Вот какие-то такие итоги второй восьмерки у нас.
Ну что ж, пожелаем всем тем, кто стремится к переменам, к лучшему, достичь задуманного, а тем, кто исключительно отрабатывает какие-то агентские истории, какие-то мутные делишки, тем желаем пройти очищение пердивом первого дивизиона, лучшей лигой мира. Как бы время рассудит. Посмотрим, что будет в конце сезона. Ну, а теперь давай поговорим о тектоническом сдвиге, который может произойти вообще вот в европейском футболе, и как здесь замешан тоже российский клуб. Давай, наверное, во все по порядку. Ну, как мы знаем, футбол вообще игра достаточно консервативная, и очень редко и с большим скрипом происходят какие-то фундаментальные в нем изменения. И вот одно из таких тектонических каких-то разломов может случиться из-за дела футбольного клуба «Локомотив» против футболиста Ласса Диара. И всем нам хорошо знакомая одиозная Ольга Смородская там тоже замешана. Кто бы знал, с какой стороны мировая известность ее настигнет. Давай, наверное, издалека копнем, вообще расскажем, с чего все начиналось, в чем вообще суть. «Локомотив» урвал Диара на распродаже того самого Ванжи летом 2013 года.
Да, тогда вот «Динамо» и «Локомотив» были хедлайнерами этой закупки. А, еще Челси тогда, Виллина и Этуо уцепил у Ванжи. Представляете, были времена, когда Челси у наших клубов отоваривался на распродаже.
В очередь, да. 12 миллионов заплатили за... Ну,
да, это одни из самых дорогих трансферных вливаний были «Локомотива» Буссуфа и Мубарак, и Лассана Диара. Ну, Диара с первых матчей показал, что было за что платить. Конечно, бывшие игроки «Реала», ну, на дороге не валяются.
Но весной 2014 года что-то захандрил, начал жаловаться на здоровье. В итоге за сезон только 17 матчей в чемпионате у него получилось. И достаточно такой токсичный актив Он превратился, и на поле три удаления у него за эти 17 матчей случилось, и, что еще хуже, за его пределами. Ну, возвращался из Франции позже, чем должен был, на сборы. Вел себя на грани пола, скажем так, с административным персоналом команды и с тренерским штабом. После вот этого феноменального сезона 13-14 и Диара и Бусуфа пропали, вообще пропустили летние сборы, и никто из клубов не мог их найти, не мог связаться. Ни на смс, ни на электронную почту они не отвечали. Прямо как Гончаренко.
Ну, я вкратце могу как бы сказать, гуляет как бы версия, что Локомотив же до последнего там шел на чемпионство в том сезоне. Там была борьба между Зенитом, ЦСКА и Локомотивом. В итоге в последнем туре там все решалось. Но, правда, уже у Локомотива должен был случиться суперсценарий, чтобы они стали чемпионом, потому что они тогда проиграли, по-моему, в 28-м туре Ростову на пустом месте. А до этого вот прям идеально шли. Ничего, с «Зенитом» сыграли. Вот прям конкуренция, как 25 мая этого года была. Но «Локомотив» в итоге занял третье место. Вот проиграл в золотом матче ЦСКА. И Смородская, как говорят, обиделась на Бусуфу и Диара. Она же их покупала почти за 30 миллионов за двоих. Чтобы они вот, по сути, вот эту борьбу за чемпионство организовали. И обвинила их, что из-за их спада, из-за их плохого вот этого капризного отношения команда вот в решающий момент не добилась той самой цели. Но она это сделала не прямо, она все так очень, она же всегда очень все это хитро обставляла. Она заказала пиар в СМИ и устроила эту историю как конфликт с Леонидом Кучуком. Леонид Кучук, который тогда, собственно, и вел «Локомотив» в этой борьбе за чемпионство. Вот, он тренер такого, ну, советского порядка. Вот, у него прям структура игры, дисциплина. Ну, за счет этого, мне кажется, это вот был один из немногих сезонов, «Локомотив» при Смородской, когда команда очень круто выглядела. Вот эта дисциплина какая-то и помогла «Локомотиву» добывать очки, побеждать даже в матчах, когда не все получалось. Но обставили так, что он... Именно он с ними повздорил, и поэтому они из-за этого не хотят возвращаться. Но я слышал, что Смородская, обидевшись на них, лишила их премии за третье место. Она просто им не выплатила, ну и, собственно говоря, футболисты опешили. И, как бы, да, поступили тоже, мягко говоря, непрофессионально и пропали. Вот, и получилось, что Бусуфа потом через какое-то время вдруг объявился. Потом
справку даже от врача привез.
Да, ну, что-то там даже поиграл, то есть его даже как-то вернули в состав. А Диара, все, он с тех пор как бы, ну, вот как поругался, то есть вот один сезон этот провел, где золото не взяли, и все, и с «Локомотивом» его история закончилась. Закончилась тем, что Смородская подала, точнее, «Локомотив» разорвал в одностороннем порядке контракт и потребовал неустойку за вот это все, за весь этот непрофессионализм. Вот, «Локомотив» обратился в ФИФА, в палату по разрешению споров. ФИФА и палата по разрешению споров не просто приняла сторону «Локомотива», но и обязала Диара выплатить штраф 10,5 миллионов евро, но дело даже не в штрафе. Вся загвоздка была в том, что она наложила временный бан на любой последующий трансфер Диара, на его регистрацию. То есть перейти-то, подписать контракт он мог, но выступать в официальных матчах нет. И по этой причине Диара, собственно, сезон 14-15 в футболе пропустил, потому что, ну, естественно, значит, вот это финансовый долг, бремя ложится, ну, не только на футболиста, а значит и на клуб. Клуб мало того, что не собирался, да, там, отвечать за косяки Диара, так еще и невозможность регистрации. Вот. Говорили, что в тот момент его хотел бельгийский Шарлеруа. Но Диара сам оспорил это решение через апелляционный суд в Лозанне. Диара оспорил два положения регламента ФИФА, из-за которых он просидел без работы целый сезон. И спустя, собственно говоря, 10 лет, вот буквально на прошлой неделе, несколько дней назад, было принято историческое решение, что Европейского суда спустя десятилетней давности суд постановил, что нынешние правила ФИФА накладывают чрезмерные юридические и финансовые риски на игроков и клубы. И по мнению Евросоюза, суда Евросоюза, это выходит за рамки допустимого. И говоря проще, теперь любой футболист имеет право в случае, как на примере Диара, расторгнуть контракт и перейти в другой клуб. То есть, да, на него может быть наложен штраф, но это теперь не будет препятствием для регистрации. То есть следующий клуб может его зарегистрировать, он может играть, но там, да, кто-то должен будет заплатить предыдущему, грубо говоря, клубу. Ну, как бы, но это там можно долго спорить, суды ходить по поводу выплаты. Именно самое главное, что теперь нету препятствий именно в плане футбола. И это открывает ящик Пандоры. Вот вы представьте, да, 10 лет прошло. Во-первых, можно поднять, скажем так, клиническую историю за 10 лет в мировом трансферном рынке. Поднять эти истории, да, мы публично вам сейчас эти истории не назовем. Их, наверное, вот именно известных случаев почти нет. Но на мелком уровне они, наверное, есть. Соответственно, как здесь быть? Это первое. И второе, самое главное, на будущее, как это
вот,
повлияет.
Да, конкретный, давай, пример, условно, завтра Вендл скажет Медведеву, типа, я всю жизнь мечтал играть в Азиатской Лиге Чемпионов, я прихожу в Бахтакор.
Да, вы меня все не отпускаете из «Зенита», в рабстве держите.
И что может сделать клуб в данной ситуации? Даже как бы деньги никакие, не факт, что получит.
Ну да, теперь получается, Вендл может просто в одностороннем порядке с своей стороны разорвать контракт, да, «Зенит» потребует, ну, наложит на него, что долг будет у него перед клубом, но теперь Вендлу никто никак не может запретить, он может подписать контракт там с тем же «Фламенго», еще фиг знает с кем, и играть себе, ну, будет должен, да, клубу, то есть это будет как-то уже как бы в другом, то есть именно его долг на его футбольную карьеру не повлияет. И это открывает, развязывает руки всем. Теперь люди могут, ну, чуть ли не на пустом, как будто бы месте, да? Вот мне не нравится в клубе, я пошел, разорвал контракт, там, грубо говоря, мне не нравится клуб, но клуб, как бы, может, и хотел бы меня продать, но приходят другие клубы, предлагают не те деньги. Ну, вот Осипенко, да, или Глебов. Вот им надоело, грубо говоря, да, в Ростове. Но Ростов за них заламывает такие деньги, что клубы не хотят их покупать. И что делает Осипенко? Он разрывает контракт, да, он будет должен Ростову деньги, но он может теперь спокойно подписаться там с ЦСКА, с Локомотивом, там, с Динамо. С кем захочет, да хоть с Спартаком, хоть с Краснодаром. И теперь ему никто не сможет препятствовать именно в плане его игры за клуб. Да, он будет должен деньги, но он будет играть там за Краснодар, за Динамо, за ЦСКА, за кого он захочет. И вот здесь интересен следующий шаг ФИФА. Как он сможет отрегулировать эту историю? Потому что если эту историю не отрегулировать, теперь ссылаясь на вот это решение, может начаться в канале. И вот здесь надо вот просто следить. Это очень любопытно, это очень интересно. Как-то, наверное, все-таки ФИФА постарается эту, скажем так, историю, как-то пробойну эту закрыть, ну, как-то, да, но в полной мере им эту историю как бы отквитать не получится, потому что уже же была история с Жан-Марком Босманом, после которого появилось понятие «свободный агент», и футболисты после окончания контракта больше как рабы не принадлежали тем клубам, в которых они находились, а спокойно могли уйти из этого клуба, перейти в другой, без всяких там, без всякой ответственности, там, должны деньги или нет, они просто спокойно, вот тут как бы прецедент есть, теперь надо ждать, что будет, но полностью ФИФА эту историю как бы опять же, затормозить не сможет. То есть, какое-то половинчатое, может, будет найдено решение. Ну, вот так вот. Ящик Пандоры открыли, и Лассана Диара нам передал привет из прошлого. Это любопытно. Поэтому давайте следить. И самое главное, мне даже любопытно, кто первый после этого прецедента и открывшегося ящика Пандоры решит испробовать эту систему.
На прочность.
Кто пойдет расторгать контракт.
И переходить в лиги своей мечты. Ну, будем действительно наблюдать.
Да, Венду и Клаудиню специально давайте не будем подсказывать.
Ну и анонсировали мы в начале выпуска о том, что в конце будем говорить про людей и знаменитостей, которых не часто в рок-н-ролл футбол услышишь. В ближайшие несколько минут такие фамилии, как Сергей Брунов, Гарик Харламов и, не побоюсь этого слова, Влад А4. Да, надеюсь, что мои дети сейчас меня не слышат, иначе среагируют на это как на триггер. Где Влад А4? Что Влад А4? В общем, кумир молодежи Влад А4. Давайте поговорим про маркетинг немножко, да, вот. И такой тренд, который сейчас есть в российском футболе, хороший тренд. В какой-то веке в российском футболе есть какой-то хороший тренд. И грех это не обсудить. Ну, все мы видели и прекрасно ощутили, как сказалось на посещаемости матчей карта болельщика, как фан-айди разогнала ту привычную аудиторию, которая ходила и ездила на футбол. И стала задача как-то заполнять трибуны аудитории новой. И шатка ли валка, как бы вот такие ортодоксальные фанаты не относились к тем, кто все-таки оформил эту карту и ходит на футбол, но посещаемость растет. Тем не менее, какими способами, давайте поговорим вот про это. И да. Еще чаще и чаще перед футбольными матчами мы можем видеть какой-то такой два в одном историю. Условно говоря, в Питере накануне, ну не накануне, а за 2 часа до матча, да, накануне еще никто не додумался, такой двухдневный фестиваль делаешь, в пятницу выезжаешь на стадион, тусишь там всю ночь, в субботу смотришь футбол.
Да, тоже хочу сказать, в ночь перед игрой, да, устраивать какие-нибудь активности.
Ночной сет диджея Грува пригласить, Кирилла Профита. Drum and Bass вечеринкой. Ну, кстати, вот если нас сейчас слушают департаменты, задумайтесь. Такой, в Нижнем Новгороде Alpha Future People одно время проходил. Вот как только Гончаренко возглавит, можно такой...
Можно белорусских диджеев, да? Пригласить.
Да, группу Ляпис Трубецкой. Верасы. Да. За 2 часа до матча уже такая стала практикой нормальной устраивать концерты звезд фрешменов, которые сейчас в топе Яндекс.Музыки и других стримингов находятся. Вот, словно перед матчем Зенит Оренбург Holiday Boy в Питере выступал. На Динамо регулярно подобные истории.
Да, вчера Ума Турман разогревала братское дерби.
Действительно ли, вот ты ходишь на стадион раз в 2 недели в среднем, видишь ли ты прирост вот своими глазами аудитории, которая, возможно, не столько на футбол идет, сколько на каких-то звезд, которые им давно хотелось увидеть, на того же Влада 4, где дети выстраиваются там в километровую очередь на автограф-сессию. Но в то же время, да, я тоже, если ты помнишь, был весной на одном из матчей «Динамо Крыльев Советов». Ты сидел на центральной трибуне, а мы с товарищем рядом с фан-сектором в Крыльев за воротами. Но, тем не менее, на трибуне «Динамо». И вот такие ортодоксальные, скажем, болельщики, такие бати из гаража соседнего, они как-то очень негативно реагировали на
объявление. Ну, они и сейчас, мы и в комментариях можем читать, что вот вообще на вот эту всю... Селебрити, маркетинг, активность клубов, ортодоксальные болельщики плохо реагируют, да, динамские такие мужчины, деды, они прям не принимают эту историю с А4 и другими гламурными блогерами, звездами, которые мелькают во время матча из вип-ложи, потому что у Динамо это еще как бы обязательно во время матча показывают всех этих для людей звезд, но я вижу, как реагируют вот тот же А4, сразу же дети, ой, А4, там, или кого-то другого показывают, ой, там это, то есть, то это работает. Вот. Ты меня спросил, заметил ли я изменения аудитории. Я не раз про это говорил за несколько лет с момента, 5 лет прошло с момента открытия отреконструированной арены «Динамо». Я видел, как эта аудитория менялась. То есть на старте это была еще та старая аудитория таких вот 50-летних мужиков, которые там матом кричат, такие все заведенные, тестостероновые, злые прямо на судью орут. Все, я вижу, как изменилась аудитория, я вижу много молодежи, я вижу много пар, я вижу много семей. Я вижу, вот прям муж, жена, несколько детей приходят, смотрят, дети реагируют там на 4, на там вот блогеров, которых я не всех даже знаю сам. Вот. Я вижу, какая культура вот именно на самих трибунах. То есть иной раз я ловлю себя на том, что я там могу больше, больше какой-то нецензурной брани сказать в момент запала, чем все остальные, потому что все остальные — это такая семейная, очень интеллигентная аудитория, вот, которая, ну, новая, то есть, понятно, она футболом либо недавно увлеклась, либо вот первый раз. Она спокойно сидит, болеет, все у них замечательно, они там пришли на автограф-сессию, они пришли на концерт, они сходили до этого в магазин, закупились, то есть клубу денежка, им все понравилось, им понравилась шоу-программа, они решили дальше ходить.
Ну, вот, вот есть такая так. концепция выходного дня, то есть когда в России активно стали появляться моллы, где есть кинотеатр, где есть развлекательные площадки для детей.
Да, не раз говорили, что это, ну, что это главные конкуренты для футбола, то есть это еще Илья Геркус в «Локомотиве» говорил, что наши конкуренты — это вот наша аудитория, это вот та аудитория, которая потенциальная, которая ходит вот в эти моллы, в кинотеатры, в парки развлечений, там еще куда. Вот, и наша задача за счет вот этих шоу-программ, активности, вот, наверное, первые попытки вот этого интертеймента еще в 2016 году, когда «Локомотив» пришел к Геркусу, он пытался вводить. Просто сейчас это вот вышло уже на такой вот, можно сказать, постоянный уровень, и в зависимости от возможностей, там, денежных, медийных, клубы, каждый в свою пору старается вот эту историю развивать.
Ну, это действительно то, что можно и нужно было почерпнуть из концепции вот такого целого выходного дня. То есть действительно каждый себе найдет условно батя там покричит что-то в адрес арбитра на стадионе, а мама послушает Holiday Boy, а сын получит автографы.
Да, причем вот я бы тут разделил, что, допустим, «Динамо» именно целилась в аудиторию вот прям такую вот. Вот именно детей, которые приведут своих родителей, всем понравится, они начнут ходить. А вот, допустим, «Спартак», мне было очень любопытно почитать это исследование «Спартака», они прям во время своих матчей как бы завлекают много разных возрастных групп. Они приглашают во время матчей, опять же, звезд для различной аудитории. То есть для детей это какой-нибудь блогер, это какой-нибудь рэпер, там как вот сейчас мега популярный Токсис, да, для аудитории такой школьной. Вот. В этот же момент может быть там актер из «Саши Тани», Андрей Гайдулян, который уже для более старшей. Может быть какой-то актер театра, там прям такой, как Алексей Маклаков, да, известный болельщик «Спартака», или раньше Ефремов, который, к сожалению, сейчас находится там, где находится, вот. Поэтому и «Спартак» вот прям, они, как оказывается, за прошлый сезон больше 200 таких звезд пригласили. Вот, это прикольно, они это еще все отражают в своих соцсетях, все это показывают, потому что реакция на такие посты в соцсетях, опять же, она очень высокая. И самое главное, что, приглашая таких звезд, создается вот эта эмоциональная связь. То есть раз, как круто, что вот мой кумир болеет за тот же клуб, что и я, или наоборот, он болеет, значит, и я буду. Вот как с А4 история работает, он там участвует в активности клуба. Дети увидели, они знают, что за «Динамо», значит, и мне надо за «Динамо». Я как бы с футболом еще не знаком, но я точно знаю, раз Влад А4 за «Динамо», значит, я 100% за «Динамо». Значит, там все остальные фиг с ними. «Динамо» круто. Также и у «Спартака» там любимый рэпер за «Спартак», значит, и мне круто, и классно. Вот, то есть это вот именно так. Или если они какие-то продукты клубные, опять же, продвигают, значит, там Влад А4, я не знаю, там какой-нибудь мерч свой этот, значит, обязательно ребенку надо купить его. Или там еще что-то. Также у Спартака. Вот, поэтому это классная история. Как бы самый главный вывод этого исследования в том, что если раньше маркетинг больше был связан с как-то направлен на бренды, то теперь, ну, на бренды как корпорации, да, какие-то компании, то теперь это личный бренд именно человеческий. То есть теперь именно инфлюенсеры, они в центре внимания, и на них охотится футбольный клуб, потому что людям вот это нужна эмоциональная взаимосвязь. То есть они доверяют этому своему кумиру, лидеру мнений, и как бы начинают тоже к этому увлечению, у них появляется пристрастие. Вот. То есть много там было в этом исследовании истории, как даже не сами клубы. Ну, то есть они один раз пригласили, там, не знаю, певцу какому-то понравилось это, и он сам стал дальше ходить. То есть это даже не то, что планомерно клуб собирался дальше его приглашать, да?
Ну, ведь эта история такая в обе стороны работает. Понятно, там есть какой-то мегапопулярный фрешман, типа Big Baby Tape, вот, и так все окей с аудиторией. А вот звезда а-ля Андрей Гайдулян,
нет, праймовые, конечно,
времена которого остались позади, как бы ему лишнее внимание тоже.
Да, 100%. У Спартака одна из, ну, одна из самых больших аудиторий, да уж говорить, самая большая в России, естественно, ему вот это вот привлечение внимания к нему, да, ему, конечно, в огромный плюс. То есть, да, это как бы синергия в обе стороны работающая. Вот. И причем в этом исследовании тоже интересно, это тоже, наверное, ну, интересно нашим случаям подчеркнуть, что это не всегда именно финансовая история, то есть не всегда клубы платят за это. Допустим, вот просто за приглашение, но это какие-то там мерч красивые, там какой-то ситуативный мерч, допустим, там была история, там какую-то блогершу или спортсменку пригласили, ей вдруг холодно оказалось на футболе, на следующий день ей клуб прислал пак с теплым мерчом, с там шарфы, свитера с клубной эмблемой, и тоже как красивая история. Вот. Но когда, конечно, если ты, как бы клубы собираются вот этого знаменитость использовать прям большой загрузки, не просто пригласить на матч, а устроить ту же самую автограф-сессию, то, конечно, это уже как бы платная история. То есть клуб в это уже, конечно, вкладывается. Или, допустим, чтобы он там с концертом выступил, допустим, Егор Крид, да, или тот же Toxis или Big Baby Tape, то, конечно, клуб за это какую-то денежку, естественно, заплатит. А так во многом это вот как бы на уровне синергии, да, это клуб для себя привлекает аудиторию, там звезде просто нравится, он в хорошей атмосфере тусуется, и плюс, опять же, вот Динамо, там, да и Спартак собирают их в каком-то одном месте, грубо говоря, в какой-то специальной вип-ложе. И получается такой нетворкинг. Они между собой, может быть, раньше были незнакомы, а теперь на фоне вот как бы появившегося этого, грубо говоря, увлечения, они и потусовались, может быть, познакомились, может быть, какие-то контакты завели, какие-то связи, еще чего-то. То есть это иногда бывает и в эту сторону еще играет, что можно какие-то там замутить деловые, бизнес, какие-то истории, может быть, какие-то коллаборации, еще что-то придумать, вот так вот познакомились. Вот, как бы, неожиданные какие-то тоже могут быть в этой связи. То есть, по итогу, эффект положительный для всех сторон. То есть, это однозначно не пустая трата медиаресурсов, пустая трата денег. Это история, которая работает, и она завязана именно на том, что это именно завязано на личности. То есть это не какой-то бренд, бездушная какая-то компания, чего-то там это. Это именно личный бренд человека, который уже является авторитетом, лидером мнений, кумиром определенной группы, на которую потенциально метит клуб в качестве своей потенциальной аудитории. И это работает, потому что, как мы уже сказали, если Владу А4 нравится Динамо, значит, его поклонники не, еще не разбирающиеся в футболе, тоже считают, значит, Динамо это круто. Также и у Спартака, там и у Локомотива. Там про все клубы говорили, но мы как бы для себя вычленили, вот, что лидеры в этом направлении — это Динамо и Спартак. Такие прям хедлайнеры, которые прям каждый матч постоянно как бы какие-то и постоянно привлекают новые лица. Допустим, у ЦСКА мы знаем, что главные медийные лица — это, наверное, Сергей Бурунов.
Ну, здесь немножко глубже Бурунов как бы пошел, то есть он не просто приходит на трибуну, он там заряжает матюгальник на фанатской трибуне.
Ну, это еще связано с его ролью в сериале «Полицейский с Рублевки», где у него был образ еще болельщика ЦСКА, там тоже была вот эта как бы история. Он после этого полюбил ЦСКА, стал болельщиком, вот. Поэтому, да, он прям так пошел дальше, как ты говоришь. Ну, в общем, это любопытно, это безвредно, и самое главное, ортодоксальным болельщикам, ну, все равно придется это принять как данность, потому что, во-первых, уж простите, ортодоксальные болельщики, они, к сожалению, не молодеют, а стареют, то есть мы все не вечны, соответственно, а клубам надо смотреть, ну, в долгосрочную перспективу. Им надо думать не только о том, чтобы болельщик через год приходил, а чтобы, грубо говоря, этот болельщик, чтобы болельщики и через 10 лет приходили на этот клуб. Вот, соответственно, и поэтому и понятно, почему метят детскую аудиторию. Кроме того, что у детей уже мало аргументов для того, чтобы просто увлекаться футболом, так как много различных увлечений, интернета, соцсетей, всего остального, соответственно, футболом просто сложнее стало увлечься для молодой аудитории. Так еще и как бы сам по себе возраст. Часто его, грубо говоря, охватил вниманием, он увлекся, стал болельщиком. Есть перспектива, что он будет на протяжении десятилетий даже ходить на стадион. Вот поэтому понятно, почему именно метят в совсем такую прям школьную детскую аудиторию даже поначалу.
Как породистых щенят разбирают молодыми. Ну, да, действительно, в какой-то веке хороший тренд, который со знаком плюс можно ответить в нашем футболе. В нем хватает всего негативного. Но
и самое главное, это все превращает, опять же, какой-то элемент шоу. То есть, опять же, человек приходит на стадион, и во все время его присутствия на стадионе у него какой-то интертеймент есть. То есть не только сам футбол, который часто этим интертейментом может и не быть. Может получиться скучнейший матч, и болельщик, наоборот, подумает, больше никогда не приду, нафиг, это мне неинтересно было. А вот за счет вот этих всех обвязок он получает вот этот полноценный интертеймент на все часы своего присутствия. Это же прекрасно, это то, чего российскому футболу и спорту не хватало, и оно, наконец, пришло, даже если на него повлияли такие вещи, как Fan ID.
Ну, надеемся, что неважно, что повлияло как бы на вас в пользу футбола, важно, чтобы это по-прежнему приносило вам удовольствие и минимум моральных страданий, даже когда что-то идет не так в делах вашей любимой футбольной команды. Ну, а затем все. На сегодня давайте потихонечку закругляться. С вами были такой же востребованный, как Влад А4, Владимир Ардаев.
И такой же интеллигентный, такой же с приятным тембром, как Владимир Слишкович, Олег Крюков.
До новых встреч, ребятушки. Пока-пока.
Пока-пока.
Рок-н-ролл футбол.